Дорогие друзья, сегодня в передаче «Гость студии» принимает участие Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, сегодня продолжение нашей беседы, посвященной выдающемуся ученому Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Мы в прошлый раз говорили о нем, но вот сегодня еще продолжим, поскольку путь его был очень длинный и интересный, и, конечно, в одну передачу у нас
конечно,
не уложилось.
Это человек-легенда.
Материал не уложился, человек-легенда. И еще я хотела бы вас перед началом поздравить, наконец, с выходом вот этой вот книги «По следам, идущих к свету», потому что мы говорили об этих ученых, а книги не было. Вот сейчас она появилась. «Православные ученые в СССР».
Я очень рада выходу книги. Действительно, ее все ждали.
Да.
Вот, ну, как-то обстоятельства складывались так, что вот она вышла только сейчас. Мы уж с Валентиной Федоровной почти про всех рассказали, кто в этой книге участвует.
Но рассказывали-то вы, да. Я только слушала. Ну ладно, мы сегодня все-таки вот интересно послушать о дальнейшем пути Михаила Калашникова, знаменитого оружейника нашего ученого. Хотя без специального какого-то образования человек был совершенно. Вот ведь интересно, умелец Кулибин, как у нас же был русский такой.
Левша, да?
Левша, а потом левша, но это уже, наверное, придуманный образ. А вот Кулибин был точно самоучка.
Да, да. И Калашников был.
И Калашников. Я имею в виду, что в те еще времена, значит, ну вот продолжил как бы стезю такую же.
Вообще Михаила Тимофеевича Калашникова, наверное, все знают в нашей стране.
Я думаю, не только в нашей.
И не только в нашей, совершенно верно. И в прошлый раз мы сделали такой краткий достаточно обзор его жизни. А сейчас я расскажу о нем как о православном христианине. Я напомню, что близкие его сыновья, там дочери, рассказывали, что Михаил Тимофеевич начал ходить в храм, но он не исповедовался, не причащался где-то 23 года до смерти.
А ходить ходил в храм?
А ходить ходил, да. С его помощью был восстановлен храм в Ижевске.
По-моему, Михаил Архангела, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно.
Красивый храм,
да,
очень.
Да, да, да. Вы были там?
Я не была, но мне, во-первых, показывали фотографии его, а во-вторых, просто был сюжет на телевидении в свое время, когда он был восстановлен. Очень красивый храм. Он в таком в красном кирпиче.
Да, да. Угу. Причем стоял ведь вопрос, что сделать? Или музей Калашникова в том здании, которое было разрушено, да, и которое восстанавливалось, или храм восстановить. И Михаил Тимофеевич просто был возмущен и сказал, в храме должен быть только храм. Несмотря на то, что, наверное, музей-то ему бы интересно тоже было.
Да, мне кажется, у него музей в нашей памяти, и я думаю, что создадут еще музей.
Совершенно верно. Конечно. Ну вот храм сейчас – это прекраснейший храм Ижевский. И все, наверное, когда заходят, вспоминают.
Я думаю, что там, наверное, есть даже, возможно, какая-то доска, которая указывает на то, что
наверное,
он участвовал в создании,
наверное.
Его воссоздании.
Да, 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 да.
Он восстановлен, этот храм. Он
восстановлен, да, восстановлен. Так что Михаил Тимофеевич был крещен, естественно, прямо вскоре после рождения. Но он был так занят своей конструкцией своего оружия, что как-то ему не было времени ходить в храм, думать о религии и так далее. И вот как сообщают его близкие...
Полностью был погружен, видимо, в свое дело.
Да,
вот
да.
Это.
где-то только за 23 года до смерти он возобновил свои посещения храма. Правда, исповедаться и причащаться он почему-то начал только за 2 года до смерти. То есть он просто ходил, он, значит, помогал восстанавливать храм. Но вот полноценную христианскую жизнь он начал вести совсем незадолго до смерти. Ну, за 2 года. Священнослужители были с Михаилом Тимофеевичем до последнего дня его жизни. Он умер в 1913 году, и в сентябре 1913 года Калашников был в больнице. К нему приезжал духовник патриарха Кирилла, старец Оптинский Илий. Вспоминают следующие эпизоды. Это была очень важная встреча для Калашникова. Схиархимандрит Илий причащал оружейника, исповедал его и вдохновлял. Тогда Илий сказал: «Он очень больной человек, ему поддержка нужна». После этой встречи Калашников немножко просветлел. То есть ему общение с оптинским старцем, с духовником патриарха, конечно, было очень важно. Мне хочется вспомнить рассказ сотрудницы радио «Воскресенье» Анны Буданцевой. У них состоялась встреча, не конкретно у нее, просто Михаил Тимофеевич приезжал в Екатеринбург и встретился со школьниками. А Анна Буданцева тогда училась в 9 классе. И вот я хочу привести ее рассказ. В 2008 году я училась в 9 классе. В Екатеринбург приехал Михаил Тимофеевич Калашников, и мы смогли с ним встретиться. Он был для нас живой легендой. Я настолько волновалась, что забыла все вопросы, которые подготовила к встрече с ним. Но хорошо помню его рассказ. Создавая оружие, работая над своим легендарным АК-47, он был настолько увлечен процессом работы, своим творчеством конструктора, что не задумывался о целях создания столь совершенного оружия. Будучи православным христианином, в какой-то момент он вдруг понял, что нарушает заповедь «не убий», поскольку создает и совершенствует орудие убийства. Особенно тяжело он переносил то, что из его любимого АК-47 убивали не только врагов России, но и христиан. Вот такой интересный рассказ, как Михаил Тимофеевич Калашников в конце своей жизни вдруг понял, что, в общем-то, он грешен, очень грешен. И когда он это понял уже окончательно, его очень терзала эта мысль. И за 9 месяцев до смерти он написал патриарху московскому и всея Руси Кириллу покаянное письмо. Но я не буду приводить его целиком, я просто сделаю некоторые выдержки из этого письма. Так, значит, вот письмо. «Святейшему патриарху московскому и всея Руси, ваше святейшество, многие годы я посвятил конструкторскому делу. На моем счету более 150 образцов стрелкового оружия, которые созданы с единственной целью обеспечить надежную защиту Отечества от посягательств врага. Тело приносит боль, но боль телесная – ничто перед душевными ранами, которые мы получаем в жизни. После войны и до самого недавнего времени я много и мучительно трудился. Я не мог остановиться ни днем, ни ночью, не отходил от станка до тех пор, пока не создавал образец с улучшенными характеристиками». Ну вот, очевидно, он это и говорил на встрече со школьниками в нашем городе. «Мир до 1991 года был таким, каков он был. зыбким, озлобленным, противоречивым. Но он был, имеется в виду, мир сохранялся. Несмотря на войны и конфликты, в которых шла перестрелка, погибали люди, и в чем повинен мой автомат. Моя душевная боль нестерпима. Один и тот же неразрешимый вопрос. Коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михайло Калашников, 93 года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага. Все вокруг меняется. Нет смены лишь человеку и его мышлению. Он такой же завистливый, злой, бессердечный, неугомонный, как и прежде. Вот к какому выводу пришел наш гениальный конструктор в конце жизни. Русская православная церковь несет миру святые ценности добра и милосердия. В суровые годы Великой Отечественной войны, когда советским людям как никогда требовалась духовная стойкость, безбожное государство поменяло отношение к вере православной. Открылись поселам и городам церкви, колокольным набатом наполнился воздух, из уст народа-атеиста раздалась молитва. Уже 20 лет мы живем в другой стране. И снова, как в годы военного лихолетия, народ потянулся к Богу, к осмыслению своего места на земле и во Вселенной. Церковь и вера укрепляются в российском обществе, и это очень отрадно. Но вот что не может не беспокоить. Да, увеличивается количество храмов и монастырей на нашей земле, а зло все равно не убывает. Зло приобретает другие, более изощренные формы. Под флагом милосердия и влечения добра порой предстает зло, вкрадываясь, подобно ночному воришке, в наш дом, в наши семьи и растлевая их духовные и нравственные основы. Добро и зло живут, соседствуют, борются, и, что самое страшное, смиряются друг с другом в душах людей. Вот к чему пришел я на закате своей жизни. Получается какой-то вечный двигатель, который я так хотел изобрести в молодые годы. Свет и тень, добро и зло – две противоположности одного целого, не способного существовать друг без друга. Неужели Всевышний все так и устроил, и человечеству прозябать вечно в таком соотношении? Ну, вот такое письмо. Еще, может быть, вот конец этого покаяния я прочитаю. Когда в 91 год от роду я переступил порог храма, на душе моей было волнение и чувство такое, как будто я уже здесь был. Такое чувство дается, наверное, только крещенному человеку. А ведь меня окрестили в 1919 году в сельской деревушке поселка Курьи Курьинского района Алтайского края. Слава Богу, восстанавливается сейчас мой крестильный храм в родном селе, и я благодарен судьбе, что у меня есть возможность поддержать это святое дело. Много лет прошло, а душа помнит, раз отозвалась на голос священника, на молитву воспряла от мерцания свечей и запаха ладана. Ну, вот как раз здесь понятно, какие мысли, какое покаяние терзало нашего знаменитого соотечественника. Ну, может быть, он брал слишком много на себя вины. И вот ответ патриарха Кирилла Калашникова
в ответ на это послание.
Уважаемый Михаил Тимофеевич, долгие годы вы посвятили трудам на благо Родины, ее безопасности и обороноспособности. Изобретенное вами стрелковое оружие, лишив вероломного, хорошо оснащенного врага многих боевых преимуществ, сберегло немало жизней наших солдат, помогло им самоотверженно защищать родную землю. Уверен, что ваш вклад и в приближение Великой Победы всегда будет жить в памяти благодарных потомков. С болью в сердце вы пишете о том, что созданное вами некогда в благих целях оружие сегодня далеко не всегда используется для сохранения мира. Но важно понимать, что ответственность за это лежит не на изобретателе, а на тех злонамеренных людях, которые достижение технического прогресса обращают во вред ближним. Разделяя ваши озабоченности по поводу современного состояния мира, вместе с тем хотел бы отметить, что зло не имеет самостоятельного бытия и вошло в мир лишь с человеческим грехом, преодолеть который нам может помочь только Божья благодать, подаваемая в церковных таинствах, в чтении Священного Писания, в молитве. Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам признательность за ваши усилия по восстановлению и строительству храмов, возрождению порушенных в прошлом святынь. С уважением, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Я думаю, что можно согласиться с каждым словом патриарха Кирилла. Действительно, конечно, из автомата, который создавал Михаил Тимофеевич, конечно, убивали людей. Но виноват не он,
не изобретатель,
не изобретатель, да, а тот,
а те, кто пользовались,
совершенно верно, те, кто пускали
своих это, каких-то злобных там целях, замыслах, да. Правильно сказал патриарх, что, ну как он по-другому и не может сказать, что зло вошло вместе с грехом.
Вместе с грехом.
Вместе с грехом, потому что каждый человек греховен.
Да.
Каждый, исключительно
да,
каждый.
Да, 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 да.
Вот, так что, что уж тут мы будем говорить, раз это все верно, это
истина. Самое главное
–
ощущать свой грех и каяться.
И каяться, главное, чтобы он был раскаян, этот грех.
Чтобы он был раскаян. И вот Михаил-то Тимофеевич как раз и раскаялся в конце жизни, да? Как раз он осознал, что он грешен, несмотря на то, что он действительно человек-легенда, что его так любят, что он везде там был победителем при сравнении различных видов оружия и так далее. А оказывается, он вдруг почувствовал себя страшным грешником, да? Ну, мне кажется, что это очень хорошо для Михаила Тимофеевича, действительно, что он раскаялся.
Да, конечно, конечно.
Михаил Тимофеевич умер 23 декабря 2013 года в Ижевске. Соболезнования родным и близким Михаила Калашникова выразили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Правительство России предложило провести похороны оружейника на мемориальном кладбище в Мытищах, в Подмосковье, хотя умер он в Ижевске, да, и там родные все были у него. Но просто мне еще хочется сказать несколько слов об этом кладбище. Это, в общем-то, не кладбище, а мемориальный комплекс. Там хоронят военных, которые заслужили славу перед своей родиной, которые служили честно родине. Ну, я не была там, но, наверное, это очень красивый комплекс. И первый, кто там был похоронен, это Михаил Тимофеевич Калашников.
То есть он только тогда создался?
Да, он, да, комплекс. Он создавался, он создавался где-то вот в начале, ну не в начале, но чуть-чуть, значит, создавался вот не очень давно. Ну вот, все, что я хотела рассказать.
Об этой легендарной личности,
об этой легендарной
этом оружейнике, всемирно известным.
Да, 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 да.
Память его должны почитать.
Почитать должны память. Причем память и как конструктора оружия, и как христианина.
Православного человека.
Как православного человека. Ведь его раскаяние в конце жизни было настолько глубоким, что даже патриарху Кириллу пришлось его утешать перед смертью. Дай Бог нам иметь такое же раскаяние. Ну, а сейчас я еще хочу рассказать немножко о Даниле Валентиновиче Пивоварове. Вообще, это философ, это профессор нашего университета. Сначала УРГУ, потом УРФУ. Ну, вот книжка сейчас вышла, и те, кто, значит, будет ее листать, возможно, будет не очень приятно удивлен тем, что наших ученых в ней всего два. Все остальные либо из Москвы, вот Калашников из Ижевска еще, а из Екатеринбурга только Пивоваров и Бенедиктов, врач.
Бенедиктов Иван Иванович.
Да. Ну, о нем я расскажу в следующий раз, а сейчас расскажу о Даниле Валентиновиче Пивоварове. Он доктор философских наук, профессор, почетный член Кембриджского университета, член диссертационных и редакторских советов, создатель научной школы «Синтетическая парадигма в философии». Вообще, это вот очень знаменитая его тема, которая сейчас разрабатывается не только у нас в Екатеринбурге, не только у нас в России, но вообще это заявка на мировое направление «Синтетическая парадигма в философии». Пивоваров, тут нельзя сказать, что он уж очень много у него было всяких наград и званий, но все же были. Он заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран труда, ветеран УРГУ. УРГУ – это что такое?
Уральский государственный университет.
Все ли это помнят сейчас?
Ну, как не помнить, там, альма-матер.
Да. Почетный профессор гуманитарного университета Екатеринбурга. Лучший преподаватель УРФУ.
Ну, то
в общем, наша
УРГУ.
Да,
УРФУ, да.
УРФУ. Член экспертно-консультационного совета по вопросам свободы совести и вероисповеданий при администрации губернатора Свердловской области. Ну и так далее. Много у него всевозможных заслуг, званий и так далее. Но, к сожалению, я не могу сказать, что он получил сталинскую премию или еще что-то.
Вообще,
что практически,
какую-либо премию. Да,
да, что практически мы говорили почти о каждом герое, о которых рассказывали ранее. У Даниила Валентиновича довольно непростая судьба. Он родился в Китае. Его семья...
Из репатриантов наших, наверное, да.
Его семья эмигрировала в Китай,
да,
в какое-то время.
А потом вернулись. Ну вот есть такая когорта, так сказать, наших советских людей, которые какое-то время прожив в Китае, потом вернулись. Их называют репатриантами.
Ну вот. Вот, значит, они, семья Данила Валентиновича была репатриантами. Очень... высокой культуры была мама Валентина Даниловича. Она была художницей, переводчицей с китайского языка, памятников литературы, то есть китайских.
Как правило, знаете, вот эти люди, которые уезжали в Китай, потом возвращались, они были либо из аристократических семей, либо из интеллигентных, высокоинтеллигентных семей.
Да, да, да.
И поэтому, как правило, они несли культуру, культуру, возвращаясь, понимаете?
Да, конечно,
то есть они
конечно.
Высококультурные люди,
да,
были.
Да, это совершенно верно, да. И сейчас, наверное, ведь вот возвращаются, ведь много ученых уехало на Запад, я знаю, да? А сейчас некоторые возвращаются, и они возвращают нам свой интеллект.
Багаж свой,
багаж,
да.
Свой, да, и это очень здорово. Семья Пивоварова вернулась в свой родной город, но тогда он назывался Свердловск, да, то есть это наш город.
Это где-нибудь 60-е, наверное, город.
Да, да. Вот. Город Свердловск был в то время закрытым городом. А закрытые города, они вообще-то сохраняли свой, так сказать, уровень культуры, сохраняли свой, своих интеллектуалов и так далее. То есть жить в закрытом городе, это было хорошо для того, чтобы дети стали, дети получили хорошее образование и так далее. Ну вот в Свердловске образование было очень качественным. И Пивоваров закончил, наверное, всем известную и очень знаменитую нашу школу номер 13. Это английская школа, в общем-то, она славится. Попасть туда достаточно сложно. Затем, когда он окончил эту школу, он поступает на радиотехнический факультет
УПИ.
УПИ, да. Вот. Но тогда брали в армию студентов. Его взяли в армию, в ракетные войска. А когда он вернулся, он почему-то решил, что он хочет быть философом, а не специалистом по радиотехнике. И он поступил в УРГУ и с отличием его закончил. Очень быстро, собственно, по окончанию УРГУ, через 2 года, он защитил кандидатскую диссертацию. А вскоре, через 10, ну, немножко больше, чем 10 лет, докторскую диссертацию. И Туральский государственный университет стал местом его жизни, можно так сказать, и деятельности. Им была создана кафедра религиеведения. Но сейчас это не кафедра, это отдел некой большой кафедры. Но, тем не менее, это вот создание
его,
да, Данила Валентиновича. Он разрабатывал и читал авторские курсы свои. Работал в Институте повышения квалификации. И вот эта работа по, в этом институте явно увеличивала число его учеников. Но он был очень эрудированным, он прекрасно читал, и поэтому те, кто слушали его лекции, очень часто, значит, хотели и становились его учениками. Научное достижение Данила Валентиновича – это разработка ряда понятий, которые нашли свое применение и обогатили, ну, тезаурус философии новыми терминами. Они вошли в тезаурус философский. Впечатляет количество опубликованных работ. Это 600. Причем более 50 монографий и учебных пособий. Некоторые из них были опубликованы уже после его смерти с его родными. Есть работы на других языках, на немецком и польском, которые он хорошо знал. Очень интересно хобби Данила Валентиновича. Это изготовление мебели своими руками.
Вот и философ,
краснодеревщик. Чеканка, он очень любил чеканить.
Ну, в общем, мастеровой
и,
такой.
Да. И потом пытался еще писать картины. Правда, картины я не видела ни разу. Не знаю, как-то тут не сказано, что это были уж очень высокого уровня произведения. Но все равно да, увлекался фотографией. Я как-то, наверное, сначала должна была сказать, что вот эти материалы, которые я сейчас озвучиваю, они предоставлены ученицей Пивоварова, которая любит, бесконечно любит своего учителя. Это Ольга Михайловна Фархетдинова, кандидат философских наук. Она не смогла прийти на передачу, и, значит, вместо нее я рассказываю. Наверное, она бы рассказала лучше.
Понятно.
Очень много у профессора Пивоварова было защищенных кандидатов и докторов. Вот 31 аспирант у него успешно защитился. Причем 17 были докторами докторских диссертаций. его ученики сейчас, в общем-то, ведущие, прославленные, можно сказать, в каком-то, ну, в каком-то ареале.
В своей области, наверное.
Люди. Они широко известны в философских кругах. Но вот что очень интересно, и почему, собственно, Даниил Валентинович попал именно в наш сборник, который рассказывает об ученых-естественниках. Ученых-естественниках. Потому что он не забыл свое образование, которое получил на первых курсах радиофака. То есть он разбирался и в технических науках. Он имел патенты в области естественных наук. Были запатентованы изобретения, направленные на улучшение организации и качества радиосвязи. Когда вспоминаешь, что это доктор философских наук, как-то становится очень интересно, что значит патент по радиосвязи. Имеется исследование в области теории катастроф, ну это математика чистая, и неравновесных систем. Для студентов гуманитарных факультетов он читал спецкурс по синергетике, ну это значит тоже математическая такая дисциплина, и которую он сам разработал и внедрил в практику. Вот эти вот его работы привлекали к нему и учеников из негуманитарных сфер. Ведь действительно, вот теория катастроф, синергетика – это самый передовой край естественных наук. Он сотрудничал с физиками и инженерами-теоретиками, а также с политическими деятелями, представителями культурной общественности. – И все это делало его очень популярным в нашем городе. Конечно, необходимо отметить, что вот в 2004 году выходит фундаментальное издание современного философского словаря. Это всегда очень важно, когда в какой-то области науки выходит словарь, да? И 94 статьи в этом словаре написаны Пивоваровым. А выход этого издания стал событием мирового сообщества. Ну, солидная была книга. Но, конечно же, Даниил Валентинович попал в нашу книгу, потому что он был очень религиозен.
Кроме того, что он ученый был.
Кроме того, что он ученый, известный здесь, ученый за рубежом, мировой. Да. Он еще был религиозным человеком. Сам себя он называл православным человеком и жил в соответствии с заповедями.
Вот это тоже, знаете, культура, которая шла издалека. И в Китае люди очень, так сказать, которые попадали, наши русские люди, они даже там создали очень много, благодаря им построено было храмов в Китае, в Шанхае особенно. И, конечно, они вот сохраняли вот эту вот религиозность свою, они сохраняли православие, они сохраняли, находясь там.
Это было вот. Как это кусочек родины.
Да, это было естественно для них, да. И поэтому и он называл себя не случайно православным, конечно, человеком, и был таковым.
Да. Но кроме того, что он сам себя называл православным человеком и вел жизнь православного человека, он еще писал статьи и монографии по православию. В одной из своих работ он писал так: «Вера играет неприходящую роль и в религии, и в науке». То есть он был как раз сторонником того, что религия и наука, они не противостоят друг другу, но очень даже хорошо сочетаются. На эту тему вышли ставшие классическими труды Даниила Валентиновича. Ну, я назову вот два. «Язык религии», «Философия религии». Остальные можно прочитать теперь в книжке, да? Там указано его ученица.
Труды его.
Труды указала. Хорошо. Ну и исключительное качество религиозности Пивоварова нашли свое выражение в конкретной деятельности по защите прав верующих, в вопросах обоснования и отстаивания убеждений людей. И поскольку в нашей стране, ну, как-то все время было с православием тяжело, да?
Угу. Вот. Были.
То есть он, моменты, он был, да, не только сам религиозен, но он вокруг него, значит, создавался круг религиозных людей. Угу. И в отличие от многих ученых, о которых мы пишем, он, значит, старался миссионерствовать. Угу. Старался, чтобы писал статьи на уровне правительства даже нашего, угу, выступал и так далее. Угу. Вот такой вот замечательный человек,
замечательный
жил
ученый,
в, нашей,
да,
в нашем городе.
Мы должны гордиться.
Конечно,
должны такими гордиться, учеными, такими, да, людьми, да.
Да, 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 да. Вот я уже сказала, что только два человека из Екатеринбурга вошли в эту книгу.
Пивоваров.
Пивоваров и Бенедиктов. Да. Я призываю всех слушателей, если вы знаете кого-нибудь еще,
да,
из ученых, из крупных ученых, которые были православными, пожалуйста, сообщите или на радио,
да, или в миссионерский отдел Екатеринбургской епархии. Да. Спасибо, я вас благодарю, Людмила Константиновна. Сегодня мы закончили разговор о Михаиле Тимофеевиче Калашникове, и вот такой рассказ прозвучал о Данииле Валентиновиче Пивоварове, причем нашем земляке. Спасибо вам большое за эти рассказы об этих ученых. Ну, я думаю, что мы еще продолжим. По-моему, еще есть несколько, несколько человек, о которых следует рассказать.
Да, да. Да.
И за книгу спасибо. Вот я держу ее в руках. Такая очень.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Да. Спасибо, дорогие радиослушатели.
Спасибо.
Еще встретимся.
Да, надеюсь, обязательно. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в нашей рубрике гость в студии была Людмила Константиновна Конышева. Она сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, кандидат биологических наук и руководитель семинара «Диалог науки и религии». Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
До новых встреч.